далеко над лесным горизонтом, закутанное в багряную дымку, заходило красное солнце. На поле стало прохладнее, жажда чуть убыла, а дремота, с которой Агеев изо всех сил боролся под этим кустом, прошла без остатка. Теперь он не боялся уснуть, он чутко прислушивался к редким, малопонятным звукам, доносившимся сюда из местечка. Молодой женский голос, несколько раз нараспев, повторял что-то, и он догадался, это звали домой ребят. Однажды звучно крякнула низко пролетевшая утка, и он встрепенулся от испуга, так измучился за день в тиши и ожидании. Близко раздавшийся протяжный коровий рев заставил его осторожно выглянуть из стеблей. По дороге к местечку гнали небольшое стадо из десятка разномастных коров. За стадом поднималось облачко пыли, давшее Агееву понять, что там проходила гравийка или большак. Проселок бы так не пылил. Но за полдня там не видать было ни одной машины. Агеев подумал, а вдруг немцы еще не добрались до этого местечка? Может, их там еще и нет? Это было бы здорово. В таком случае им бы наверняка повезло. Вот только куда запропастился Малакович? С Малаковичем они были из одной части и перед самой войной недолго служили вместе. Такая была служба у старшего лейтенанта Агеева, особенно в тревожные недели кануна войны, что он мало находился в полку, разве заскакивал на нечастые полковые совещания, а больше пропадал на складах боепитания, своем и дивизионном, обеспечивал полк боезапасом. Работы у начбоя было по горло. Несколько видов патронов к стрелковому оружию, ручные гранаты всех марок, снаряды полковым пушкам, винтовки, пулеметы, запчасти и ремонтная техника. Все это перестраивалось, переиначивалось, реорганизовывалось на ходу, по-новому, согласно новым инструкциям и указаниям. Времени же на все было в обрез. Штабы и командиры понимали это и спешили, не ведая ни сна, ни отдыха. Кровь из носа, а было приказано назапасить 3 боекомплекта для всего вооружения и 5 боекомплектов для противотанковых пушек. Наличные склады не вмещали всю пропасть штабелей и ящиков. Приходилось строить временные хранилища, возить за много километров строительные материалы, людей. Лейтенант Малакович прибыл в полк за 3 дня до начала войны, после ускоренного выпуска из военного училища, и был назначен командиром батальонного взвода связи. По службе в полку Агеев с ним почти не встречался, разве что несколько раз видел его во время полковых построений, этого тонкошеева лейтенантика в новеньком командирском обмундировании с хрустящей портупеей через плечо. И уж никогда не думал начбой, что военная судьба сведет их вместе, да еще в такой горький час. Конечно, Агеев понимал, что он представляет собой немалую обузу для этого быстрого молодого лейтенанта, которому без него, наверное, повезло бы больше. Он мог бы делать и по 60 километров в сутки, а может, давно бы уже достиг линии фронта. Но он не мог оставить раненого Агеева. Поддерживая его в пути, заботился о ночлеге и пропитании, сам едва смиряя свое молодое нетерпение. Агеев видел это, молчал и, в общем, был благодарен своему младшему другу. Малакович пришел уже в сумерках. Агеев, не скрываясь, стоял во ржи, опершись на винтовку, и, услышав поблизости торопливые шаги, сделал попытку присесть. Но в тот же момент, закрытый по пояс рожью, откуда-то сбоку вынырнул Малакович. «Фу ты, думал, не дождусь», — сказал Агеев с явным облегчением и почувствовал, как сразу расслабился после продолжительного тревожного напряжения. «Так, понимаете, в притемках лучше. Безопаснее, сами понимаете. Малакович остановился перед Агеевым, устало сдвинул с потного лба непривычную с длинным козырьком кепку. На нем уже был куцый поношенный пиджачишка со сморщенными бортами, какие-то вытянутые на коленях портки и калоши на босу ногу. Заметив, что Агеев оглядывает его, Малакович сказал: «Переоделся, чтобы лишние глаза не мозолить». «А как немцы?» — спросил Агеев о главном, что его сейчас беспокоило. «Никаких вам немцев. Приезжали и поехали. Правда, полицию поставили». «Вот как, и много? А черт их знает. Но есть. Школу и амбулаторию заняли. Это возле церкви». «А пройти как? Да уж пройдем как-нибудь». «И это, понимаете?» Малакович отвел глаза, огляделся, и Агеев понял, что-то у него не заладилось. «Понимаете, у меня не очень... Ну, сосед в полиции. Так мы вам другое место сосватали, у тетки одной». Агеев с облегчением вздохнул. «У тетки так у тетки, ему главное, чтобы подлечить рану. Долго он тут не задержится, все-таки положение было неопределенным, с непредсказуемыми последствиями, и он старался много о том не думать. Главное, чтоб куда-нибудь скрыться, заползти в подходящую конуру, залезать раны, с которыми оба они не вояки. А потом будет видно, потом они подадутся к фронту». «Про фронт не слыхать?» «Говорят разное. Немцы передали, что уже Москву взяли», — неохотно ответил Малакович. «Ого, куда хватили! Всякое говорят. Но толком никто ничего не знает». «Да, ну что ж, пошли». «Погодите», — бодрее сказал Малакович. «Понимаете, с оружием не годится. С оружием остановят, и сами понимаете». Агеев молчал, что он мог сказать. Конечно, попадаться с оружием ему не хотелось, но и расставаться с ним в такое время тоже было непривычно и боязно. «Надо запрятать», — сказал Малакович. «Вот хотя бы и здесь. А что, куст, приметно. В земле? В земле, конечно, у меня вот холстина, завернем. Но пока». Агеев помолчал, подумал. Для него, который всю службу пекся о чистоте и исправности оружия, зарывать сейчас в землю винтовки было против совести. Но он вспомнил, сколько их осталось на полях боев, на складах и базах, захваченных немцами, и только вздохнул. Широким немецким тесаком он вырыл узкую канавку на самом краешке ржи под межой. Малакович обернул холстиной две винтовки, нашу образца 91-30 года, и новенькую немецкую с поцарапанной ложей. Они устроили их в ямке и уже в темноте засыпали сверху землей. Потом утоптали землю ногами, забросали травой. «Ну, а пистолеты уж мы как-нибудь», — сказал Малакович. У них было два пистолета наших, вороненных ТТ, с пластмассовыми накладками на рукоятках. Днем, уходя в местечко, Малакович свой оставил Агееву, а теперь подобрал стелогрейки и сунул в карман брюк. Потертую кожаную кобуру, размахнувшись, забросил подальше в картошку. «Пошли!» Агеев подхватил телогрейку и, сильно хромая, пошел за товарищем. Уже вовсе стемнело. Вокруг в притуманенном пространстве поля было полно непонятных пятен и теней, вызывавших неясную тревогу в душе. Но Малакович уверенно шел по картофельной борозде впереди. Агеев старался от него не отстать. Но все-таки отставал, больная нога плохо слушалась и все время задевала за разросшуюся картофельную ботву. Он оступался, не попадал в борозду и злился на себя, не решаясь окликнуть товарища. Уже в совершенной темноте они подошли к крайним домам местечка, свернули на стежку. Где-то во дворах между деревьями посверкивал красный огонек и расходился щекочущий ноздри запах подгоревшей картошки, который напомнил Агееву, как он давно хочет есть. Но до еды, наверное, было еще далеко. Низко нагнувшись, они пролезли между двумя нитками колючей проволоки и пошли по заросшей тропинке мимо чьей-то усадьбы с длинным дощатым забором. Потом прошли берегом ручья под деревьями и в конце огородов вышли к дороге. Далее следовало перейти на ту сторону. Там домов больше не было, справа лежало темное поле, а впереди пучился разрытый пригорок. И Агеев не сразу рассмотрел в нем тот самый карьер, который потом сыграет столь роковую роль в его жизни. Но это гораздо позже. А в этот раз Агеев едва заметил его в темноте. Они прошли вдоль каменной ограды кладбища под хмуро молчавшими в ночи деревьями и снова спустились по огородам в низкое сыроватое место, похоже, овраг, заросший ольхой и орешником. «Осторожно! Держитесь за жердку!» — предупредил Малакович, сам с осторожностью ступая на узкую доску кладки. Агеев благополучно перешел за ним через черный шумевший внизу ручей и узенькой, потерявшейся в лопухах тропинкой на меже двух огородов, вошел под низко нависшие ветки деревьев. Рядом темнели крыши каких-то построек. «Так, постойте тут!» Почувствовав, что их путь подходит к концу, Агеев вздохнул и с облегчением расслабил ногу. Малакович ненадолго исчез, и, погодя, в отдалении послышался тихий стук в окно, потом несколько невнятных слов, и вот он уже, взяв Агеева за руку и в кромешной непроницаемой темноте, куда-то повел через двор. Похоже, однако, они очутились в сарае, наткнувшись на что-то громоздкое, перелезли через высокий порог распахнутой двери. По-прежнему вокруг было совершенно темно, пахло душной смесью сарайной затхлости и сена, или, возможно, каких-то сушеных трав и еще чем-то, чем пахнет обычно в старых, непроветриваемых помещениях. «Вот, идите сюда!» Наткнувшись в темноте на Малаковича, Агеев нащупал возле себя что-то похожее на топчан и устало опустился на шуршащий сенник, покрытый жесткой дерюшкой. «Ну вот и добро! Тетка Барановская накормит!» «Ладно, спасибо. И не беспокойтесь, все хорошо будет. Ну что ж...» Тетка, похоже, также находилась тут, но она не произнесла ни слова. И Агееву стало неловко, все-таки хотелось знать, как она отнесется к такому постояльцу. Ведь могла и не согласиться, и запротестовать, или хотя бы затаить недовольство в душе. Но тетка молчала, и Малакович тихо спросил, обращаясь в темноту. — Поесть найдется чего? — А там стоит, — послышался немолодой сдержанный голос, который вовсе не развеял опасения Агеева, скорее усилил их. Таким он казался сухим и даже раздраженным. — Ах, вот тут! Хлеб, огурцы, вот перекусите! — Ну так лежите, на днях повидаемся, — тихо сказал Малакович. — Добро. Так до свидания, ночбой. Как-то совершенно неслышно, не стукнув и не скрипнув ничем, оба они ушли. Вокруг стало тихо и глухо. И Агеев впервые подумал, не окажется ли это пристанище западней. Всегда он очень боялся, как бы силою обстоятельств не оказаться загнанным в угол, без малейшей возможности к победе или отступлению. Но вот, похоже, оказался именно в такой ситуации. Что стоит этой тетке Барановской позвать полицаев, и его хромого скрутят в два счета, сведут в полицию? Могут застрелить, могут отправить в лагерь для военнопленных. Конечно, тетка о нем ничего не знала, он не сделал ей ничего скверного, но ведь своя рубаха каждому ближе к телу, особенно в такой час. Зачем рисковать головой этой молчаливой тетки, которая наверняка знает, что ей грозит за укрывательство пришлого красноармейца? Совершенно загнанным и беспомощным почувствовал он себя в эту летнюю ночь с гноящейся раной, по доброй воле или по глупости, давшей себя запереть. Правда, у него был пистолет и два полных магазина к нему. На худой конец можно было застрелить пару немцев и себя пристрелить тоже. Ну, а если до этого не дойдет, как тогда? Как следовало держать себя перед полицаями? За кого выдавать? На нем была командирская форма, сильно заношенная и засаленная гимнастерка и синие диагоналевые бриджи. Портупею он сбросил, когда они остались вдвоем с Малаковичем. Но на красных петлицах было три прежних эмалевых кубаря. За кого же он мог себя выдать? Малакович предусмотрительно переоделся. На время, разумеется, по-видимому, будет разумнее переодеться в гражданское и ему. Но много ли поможет гражданская одежда? Наверное, к ней нужны еще и гражданские документы. А где их взять? Предчувствие скверного овладело Агеевым. В этом темном закутке. Скоро, однако, чувство голода взяло вверх. Он нащупал на низком столике ящики кусок черствого хлеба, несколько огурцов в миске и с жадностью стал есть, хрустя огурцом, пока от хлеба не остался маленький кусочек. Наверное, его следовало бы оставить на завтра, подумал Агеев. Тем не менее, он не мог остановиться и незаметно для себя сживал все без остатка. Похоже, тут же и уснул, забылся тревожным, тяжелым сном до рассвета.